эфире «Автоклуб». В студии пилот Андрей Голубов. Ну что, поехали? Наш экипаж стартует на волне 97,2 FM в Москве. Телефон для прямой связи с нами 97-00-972.
Добрый день, уважаемые. Программа «Автоклуб» в эфире радио «Комсомольская правда» на эфирной частоте 97,2 FM в Москве. Приветствуем мы также наши регионы: Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул. Тоже есть там проблемы с дорожным движением и с детским травматизмом, о котором мы сегодня будем говорить. Я в студии, к счастью, как всегда, не один. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по Восточному административному округу Москвы полковник Вячеслав Юрьевич Фырнин. Добрый день вам.
Добрый день.
Прежде чем мы, собственно, перейдем к непосредственной теме, я две новости из разряда, одна из разряда комичных вообще, озвучу, и вторую техническую новинку, которую мы в скором времени будем обсуждать, придет к нам авторитетный эксперт на эту тему. Итак, первое, вот совершенно абсурдным, на взгляд многих экспертов, предложением, даже требованием, выступил руководитель столичного департамента транспорта и связи Василий Кичаджи. Заявил он, что в Москве происходит не одна тысяча аварий в день, иногда в туннеле стоят по несколько машин, которые столкнулись и создают огромную пробку. Мы должны вместе с ГИБДД сумму этого времени прибытия сотрудников ГИБДД к месту аварии сократить до одной минуты. Вот такое требование. Я вижу, мой гость улыбается, поскольку не реально это. Помимо традиционных стрел в сторону ГИБДД, что вот отчасти служба это причастна к пробкам и так далее, мне еще запомнилось из его заявления, традиционный также призыв традиционный сократить число мигалок, оставить только у первых лиц государств, патриарха и мэра. И утверждает он, на самом деле, я думаю, что многие заинтересованные СМИ, непосредственно пишущие на дорожную тематику, будут следить за этим, что ни разу не ездил он по резервной полосе, ни разу не нарушал, вообще не нарушает правила, хотя я думаю, что за рулем не ездит. Тем не менее, и вторая новость, собственно, техническая. Новый дальний свет, все вы автолюбители, кто нас слушает, сталкиваетесь с тем, что часто приходится при езде, особенно по не очень широким дорогам, переключаться с дальнего света на ближний при приближении встречного транспорта. Так вот, японцы, тут они впереди планеты всей, как и во многих других составляющих автомобильных, корпорация Ichikon Industries объявила о создании нового, принципиально нового дальнего света, нового, опять же, поколения, тут тавтология уместна. Главная особенность его в том, что он не ослепляет водителей встречных автомобилей. Подобный наворот встречался и раньше, но речь шла о том, что электроника выключает просто дальний свет и тем самым не слепит или изменяет угол атаки при приближении встречного транспорта. В данном случае абсолютно новое техническое решение. Благодаря небольшим заслонкам, которые движутся внутри фар, дальний свет будет ярко светить всегда, но при этом встречная машина окажется в зоне тени. Электроника сама станет следить за этой машиной, передвигать шторку таким образом, чтобы встречная машина всегда находилась в тени. Причем сразу возникает законный вопрос. Вот у меня, например, он сразу возник. Если 2, 3, 4 автомобиля навстречу движутся, электроника, это разработанная японской корпорация, настолько умна, что может учитывать нахождение на дороге сразу нескольких автомобилей. Но, повторюсь, к этой теме мы подробнее вернемся в одном из наших ближайших эфиров. А, собственно, о чем мы сегодня хотим с вами поговорить, опять же, немного прошло времени с начала учебного года, хотим поговорить о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на наших дорогах, и об этом и будем говорить. Но, прежде всего, вот я так просто ради интереса спонтанно открыл сайт ГИБДД, федерального ГИБДД, и вижу, вот из 10 последних новостей, раз, два, три, халатность родителей привела к гибели детей в Дальнем Востоке, и еще одна новость тоже, Хабаровский край, водитель, севший за руль после изрядной дозы спиртного, убил двух школьниц, при этом отец сам и, собственно, 1 сентября авария, которую комментировал патриарх ГИБДД всей Руси Виктор Кирьянов, тоже была связана с уже московской ситуацией, когда женщина на джипе, тоже мать, сбила двух девочек, которые переходили по зебре в установленном месте. Вот, Вячеслав Юрьевич, есть для меня следующий вопрос, на который я пока не нахожу ответа, и попробуем его найти вместе. С одной стороны, и федеральные, и городские службы ГИБДД бьют тревогу, что вот по заявлениям вот Виктора Кирьянова, практически целую школу мы за год теряем на дорогах в масштабах страны. В Москве, если посмотреть статистику за 7 месяцев этого года, в ДТП погибли 5 и пострадали 612 несовершеннолетних, но в то же время, несмотря на то, что все тревожные колокола звенят и звонят, статистика, которая столь же условно, сколь неумолима, говорит, что снижается все-таки количество ДТП с участием детей и травматизм детей на дорогах. Вот за такой же период времени, по данным столичного ГИБДД, показатель был выше. В прошлом году погибли 7 человек и ранены 621 несовершеннолетний. Все-таки, на ваш взгляд, ситуация... Вот эти цифры 7, 621, 5 и 612, я не вижу в них большой разницы. Ситуация остается тревожной или все-таки можно уже как-то успокаиваться, поскольку кривая идет вниз?
Нет, ситуация, конечно же, остается тревожной, но хотя за последние годы наблюдается в городе Москве сокращение детского дорожного травматизма. Но я могу сказать по Восточному административному округу. Угу. Мы отмечаем такую положительную тенденцию. У нас в два раза сократилось количество детей, пострадавших в качестве пассажиров. С 29 до 14 человек.
Это за год?
Это показатель, ага. Да, это за год. За 8 месяцев уже мы, я даю цифры по 1 сентября.
Угу. Это показатель. За 8 месяцев 2009 года было 29, сейчас
пассажиров,
14.
Да. Сейчас 14. Я считаю, это несколько лет назад мы начали работу по предупреждению водителей по правилам перевозки детей в салонах автомобилей. Это дает свои результаты.
Но только ли пропагандистская работа, позволь, я смотрю, с 29 до 14 это практически в два раза снижение. Только ли вот пропагандистский эффект от того, что да, вот и...
Не только пропагандистский, но это и административная практика. За этим следят сотрудники дорожно-патрульной службы. И вот в период проведения таких рейдов, который идет сейчас, а я напомню, с 16 августа по 12 сентября.
Завтра он завершается, насколько я понимаю. Да,
в рамках всероссийской операции «Внимание, дети!» Москва проводит операцию снова в школу. И основное, на что мы обращаем внимание сотрудников дорожно-патрульной службы, это, конечно же, за контроль за поведением детей на проезжей части в качестве пешеходов и за водителями, нарушающими правила перевозки детей. Хочу вам сказать, вот у нас 4 числа было очень серьезное, я считаю, дорожное происшествие, в результате которого пострадало сразу двое детей. Водитель за рулем шестерки, он житель Узбекистана и проживает там, на Вишняковской улице, при повороте налево не пропустил автомашину УАЗ-Патриот. Ну, сами понимаете, шестерка и УАЗ. В результате понимаем, ДТП да. Пострадало двое пассажиров в автомобиле ВАЗ-2106, тоже две женщины-жительницы Узбекистана, и двое детей 2 и 4 лет, которые они держали на коленях. Мы же объясняем все, что специальные детские удерживающие устройства, особенно для малолетних детей, это серьезная помощь. От ДТП никто не застрахован, это
безусловно.
Всем понятно. Но ребенок, являющийся пассажиром в автомобиле, является наиболее незащищенным участником дорожного
Тем
движения.
Тем более, когда он находится вне такого устройства.
Конечно,
как,
потому что у него нет точки
ремень.
Опоры. Его ничто не, как говорится, не удерживает кресле автомобиля.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по Восточному округу Москвы полковник Вячеслав Юрьевич Фырнин. Наш телефон 9700972. Есть у нас звонок. Юрий Николаевич, приветствуем. Юрий Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня удивляет одна вещь.
Да, пожалуйста.
И какая? Вот помимо детского травматизма, вот и со смертельными исходами у нас, вы знаете, в Москве базируется вот вся детская смертность во втором морге. Вот меня удивляет одна вещь. Вот было заявлено, что в течение 1 минуты работники ГАИ обязаны прибыть на место происшествия.
Так.
Извините, при нашей скорости в Москве сколько метров, не километров, сколько метров может проехать сотрудник ГАИ за 1 минуту.
Юрий Николаевич, совершенно я разделяю ваши...
И получается, что на каждом перекрестке должно стоять не менее 4 машин.
Чтобы они могли за такие примерно скорости прибыть к каждому ДТП.
Да. Угу. Вот меня вот это удивляет, вот как специалисты.
А вы кто по профессии?
Судебный медик.
И часто работаете, попадаются вам случаи детства?
Я много лет работал дежурным судебным медиком на Петровке, вот выезжая. Много лет работал как по округу, правда, северный округ. Вот, я с этим сталкивался постоянно.
Юрий Николаевич, понятно, ваша позиция. Скажите, вы, у вас есть дети?
Да.
Вы, когда перевозите их, вот, скажем так, в течение учебного года, неважно, в течение учебного года или на каникулы, пользуетесь теми средствами, о которых мы сейчас говорили?
Ну, моему сыну уже 29 лет.
Ну, 29 лет, да, уже в кресло не подходит, да.
Но ремень безопасности пригодится.
А за ремнем безопасности следите?
Да. Он такой аккуратный водитель. Угу. Вот, то за него мне нет вообще беспокойства.
Ну, видимо, это наследственное, да? Вы тоже,
возможно,
видимо, аккуратно водите.
Хотя он не медик.
Угу. Вот. Спасибо.
Но он знает все это, не, называется, не снаружи, а именно изнутри.
Изнутри. Да. Спасибо, Юрий Николаевич, за ваш звонок. Действительно, я вот в самом начале оговорился, когда приводил эту информацию, что очень многие эксперты назвали абсурдным это требование. И, собственно, действительно, без нескольких экипажей на каждом практически перекрестке в Москве, что, в принципе, невозможно, таких результатов достичь
нельзя.
Я бы
нельзя. Хотел сказать свое мнение, но, конечно, руководитель департамента транспорта и связи высказывает свое. Так вот, за одну минуту я просто приведу пример. Вчера на территории Восточного административного округа произошло 204 дорожно-транспортных происшествий.
Это за сутки?
За сутки, связанных с механическими повреждениями транспортных средств.
204?
204.
Ну, даже вот, если, вот, да, вот ну, ответ. Примерно даже 200, да, 24, по 10 в час.
Да, мы проводили, да, порядка 6-7 минут авария. Вот если так. На каждую аварию должен прибывать один сотрудник, а качественно оформлять аварию это порядка 40-60 минут необходимо, угу, для того, чтобы заполнить все справки, необходимые выдать водителю, описать, зарисовать, замерить схему. Ну вот давайте прикинем, сколько нам нужно будет сотрудников дорожно-патрульной службы, которые будут заниматься только оформлением дорожных происшествий.
Ага.
А вы правильно отметили, что вот Василий Кичержи сказал, проблема сейчас. Мы в конце августа, начале сентября ее прогнозировали. Все вернулись из отпусков. Давайте посмотрим, что у нас на дорогах. И необходимо участие сотрудника дорожно-патрульной службы для обеспечения бесперебойного движения транспорта. Уже не столько даже влияние в административной практике, а сколько просто обеспечить. У нас бывают случаи, когда по пятницам, вот, например, вчера, массовый выезд из города, да, он постоянен. Значит, и мы выставляем сотрудников на каждом перекрестке на вылетных магистралях. Это Щелковское шоссе, шоссе энтузиастов. С одной лишь задачей – не дать завязаться перекресткам. То есть перпендикулярным улицам.
А это, кстати, очень часто бывает на шоссе энтузиастов, насколько
очень
я знаю.
Очень часто, вот.
Так, где вот, Владимирские улицы выезжают.
Да-да-да. Ну вот ними. Я хочу сказать, что у нас не всегда получается на каждый перекрест в связи с тем, что мы вынуждены снимать этих сотрудников для оформления дорожно-транспортных происшествий.
204. А это был такой нормальный день или бывает и больше?
Средний день. Летом поменьше, ну это понятно. Поменьше чуть-чуть, 130-150. Но сейчас вот 204, ну, чуть больше было, чем обычно.
Угу. Вячеслав Юрьевич, я не задал вам вопрос в начале, который всегда задаю своим гостям из разных округов, вот из вашей службы. В вашем представлении, вот Восточный округ, он, если взять карту Москвы как светофор, да, красный, зеленый, желтый цвет, он ближе к зеленой зоне или ближе к красной зоне? Нет, с точки зрения аварийности, угонов, травматизма.
Я считаю, что ближе к красной.
Ближе к красной,
да,
зоне.
Да, потому что округ самый большой по территории. И второе место после Южного по населению. У нас было очень много промышленных зон, но сейчас, вы знаете, с промышленностью в Москве определенные проблемы. Очень много спальных районов. Ну и знаменитый Черкизовский рынок, который работал на нашей территории, давал нам очень много проблем. Сейчас, кстати, стало чуть поменьше. Улучшается несколько движений на Щелковском шоссе в районе Черкизовских рынков. Но возрастание средней скорости в этом районе автотранспорта влечет с собой автоматически, это повышение тяжести последствий.
Угу. То есть,
скорость
увеличивается. К чему стремимся, то приносит нам новые,
да,
проблемы и беды.
Да, да.
Хорошо, вот это любопытные данные. Второй после Южного округа
по численности населения.
А территориально, вот если брать такие скоростные, ну, условно говоря, скоростные, поскольку шоссе энтузиастов я бы не назвал никак скоростной магистралью, да, поскольку он почти всегда стоит, герой наших пробочных зарисовок всегда. Это Щелковское и шоссе энтузиастов у вас.
Ну, я сразу отвечу по шоссе энтузиастов, почему. Ну, давайте, вот я родился и вырос в Измайлово.
Угу.
выезд.
То есть вы этот раз узнаете десятилетиями.
Да, знаю, сколько живу. Хочу вам сказать, давайте возьмем, вот как выехать из района Гальянова, Измайлова, Перово, Новогиреево. Единственный выезд в центральную часть города – это шоссе энтузиастов. Измайловское шоссе, Щелковское шоссе.
Ну, Измайловское, ну, так условно.
Да, и открытое. Но Измайловское шоссе, знаете, я утром езжу каждый день на работу, я 15 минут минимум трачу для того, чтобы движение там шло. Хотя на каждом перекрестке по Измайловскому шоссе, вот где выезд с Измайлова, мы стараемся выставить сотрудника дорожно-патрульной службы.
А скажите, а это с этим связано, вот именно с перегруженностью, например, если мы говорим о шоссе энтузиастов, что там не пытаются применить ту схему, которую вот ваши коллеги в Юго-Восточном округе, насколько я знаю, на Волгоградке применяют реверсивную полосу утром и вечером.
Ну, сейчас, может быть, отчасти да. Может быть, и надо эту полосу применять. Но очень часто бывает, когда мы начинаем, будем так, на нашем жаргоне скажем, сбрасывать транспорт в центральную часть, к юго-востоку, чтобы они принимали в районе метро Авиамоторная. А там третье транспортное кольцо. Проблема транспортного, третьего транспортного кольца – это съезды и выезды. Узкие, потому что невозможно было сделать шире. Вот она проблема. И у нас, получается, утром приходим, и сотрудники... Обратитесь в Юго-Восток, пусть от нас принимает транспорт. Мы готовы туда сбросить, но некуда.
И не почему. То есть,
ну, да, такие... но я вам обрисовал, что выезжать с наших спальных районов, плюс еще это Балашиха, это Реутов, это Железнодорожный, это Щелково, ну, а очень многие везде, работают. Да. Да, очень многие работают в Москве. Вот они едут. Вот это основные, будем говорить, артерии Восточного округа. Плюс ко всему. Мы сейчас проблему можно поднять и конечных станций метрополитена. Мы как манны небесной ждем строительства продолжения ветки Новогиреевской в Новокосино.
А представляете, как жители Новогиреева не ждут этого?
Нет, ну Новогиреево вздохнет, но я вот сегодня только был в Новокосино, и я думаю, они задохнутся.
А вы считаете, что вот это вот стихийное, то, что вокруг Новогиреева происходит, я там иногда бываю, стихийная парковка, и Выхино уж не говорю об этом, близко к Выхино, утром ближе 2 километра вообще не оставить машину. То же самое практически сейчас около Новогиреева. Новогиреево. Это все переместится.
Это все машины. Я сегодня был в Новогиреево. Там 5-й проспект, 3-й проспект. Я сегодня проезжал там пустые, потому что выходные дни. Попробуйте проехать там в будни. Но там нас... все забито машинами. То есть люди приезжают, и мы ставим вопрос, что перехватывающие парковки надо делать не в районе, например, 3-го транспортного кольца.
Которые, кстати, там не работают.
А перехватывающие парковки надо делать на конечных станциях метрополитена. Я вот всю жизнь, моя родная станция Измайловская, метро. Никогда там машины рядом с метро не парковались. Сейчас все забито. Потому что люди понимают, подъезжаешь к метро, оставляешь машину, и на метро в центре ты через 20 минут на Арбатской.
9700972. Мы вскоре прервемся на новости, на музыку. В гостях у нас сегодня заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по Восточному административному округу, полковник Вячеслав Юрьевич Фырнин. Разговор продолжим.
Покатит?
Не покатит. Радио «Комсомольская правда». Просто песня.
Песня – это хорошо, а безопасность движения лучше. Возвращаемся мы к нашей беседе. Напомню, в студии у нас находится заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по Восточному административному округу Москвы полковник Вячеслав Юрьевич Фырнин. И продолжаем мы разговор об округе, о детской в том числе и, естественно, о взрослой, поскольку она неразрывно связана безопасностью. Вот пока были новости и музыка, обсуждали мы вопрос, который тему детской безопасности тоже непосредственно затрагивает. Я имею в виду езду по трамвайным путям. Но перед тем, как мы вернемся к округу, есть у нас звонок, и, насколько я понимаю, это житель округа. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот постоянная пробка в районе метро шоссе энтузиастов. Я один раз наблюдал ситуацию, когда стоял сотрудник ДПС.
А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Меня Юрий зовут.
Да, продолжайте. Ага.
Вот, кто-то должен был из высокого начальства проехать. И он просто убирал весь третий ряд, кто незаконно, нарушая правила, парковался. Это таксисты, это вот обычные автомобили. И ситуация была намного лучше, потому что с энтузиастов хотя бы ехало. И в то же время, вот в эти же утренние часы, когда едешь по улице Аносова, это пустыннейшая улица, наверное, знаете.
Да, конечно.
Вот там, например, стоит инспектор ДПС и, соответственно, проверяет, нет ли какого запаха. То есть, если его поставить хотя бы туда, то ситуация с вот, шоссе энтузиастов вот в эти вот пиковые часы, наверное, как-то улучшилась бы. Угу. Потому что там... три ряда фактически упираются в один из-за нарушения правил с парковкой и поворота.
Юрий, я хотел уточнить, сторону. Что значит убирал третий ряд? В смысле, предлагал парковку. Тронуться тем, кто
Нет,
стоял?
Ну он просто убирал парковку.
Да, убирал парковку, там потому что знак стоит запрещающий, и он, естественно, очищал эту полосу. То есть там никто не парковал, нарушая правила. Там все нарушают правила.
Спасибо, Юрий, за ваш звонок, понятен вопрос.
Я абсолютно согласен с жителем Восточного округа, абсолютно согласен. Проблема шоссе энтузиастов, мы это давно увидели уже, вот именно в участке в районе станции метро «Шоссе энтузиастов».
Да. Там сужение, там естественное сужение.
Нет, там не сужение, там поворот налево на электродный проезд. Uh-huh, uh-huh. И справа, как правильно уже говорят, помимо стоящих машин, плюс еще большое количество останавливается общественного транспорта, который тоже создает
помехи. Там и троллейбусы, и маршрутки.
Да, и маршрутки, все это. Мы выдвинули предложение левый поворот перенести с электродной на улицу Плеханова, что позволило вот этот хотя бы участок разгрузить. Левого поворота не было, угу. И по прямой бы шли бы минимум 2,5 полосы. Но с учетом того, что сейчас активно идет строительство 4-го транспортного кольца, все это туда заложено. И вкладывать сейчас деньги просто нет смысла. Все это будет сделано, там будет изменена кардинально организация движения. Я думаю, это позволит кардинально улучшить движение. Но я абсолютно согласен и считаю, что вот если есть такие факты, звонить, может быть, даже в службу 02. Да, главная задача в утренние часы и вечерние часы сотрудников дорожно-патрульной службы сейчас бесперебойное движение транспорта, обеспечить бесперебойное и безопасное движение транспорта. Потому что сейчас майские вот эти вот перед каникулами, угу. перед массовым отпускным сезоном большое количество транспортных средств. И сейчас все приехали. Главная наша задача, чтобы город не встал.
Вячеслав Юрьевич, вы упомянули 4-е кольцо. Где в округе пройдет оно? Уже четко вы себе представляете?
Да, уже четко оно пройдет вдоль Московской окружной железной дороги.
А, это окружной проезд, это будет часть его, да?
Она пройдет с правой стороны, угу. вот как раз где был Черкизовский рынок, 890-й проезд. Часть уже прилегающей территории открыта, это электродный проезд открыли. Правда, движение там небольшое, потому что выезд с него только направо в сторону центра.
Соответственно, съезды с этого четвертого... Во-первых, надо расширять, конечно, там, да, вот то, что...
А там все будет убираться, ага. Там будут эстакады. Значит, например, Перовская улица будет непосредственно выходить в район проспекта Буденного. То есть... Перовский район получит, будем так говорить, бывший Перовский район получит дополнительные выезды
в центральную часть. Более быстрый выезд.
Да, ну, наверное, жители Кожухова видят, идет строительство скоростной магистрали, уже открыт первый участок, это Вишняки-Люберцы. Угу. Она будет выходить не только на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, а будет идти до 4-го транспортного
кольца. Вы знаете, что смутило меня? Я видел строительство, я периодически бываю в Кожухово, я видел строительство этой развязки, ну, скажем так, эстакады со стороны Кожухова, а вот на въезде в Москву она будут как ее вводить прямо в Рязанский проспект или нет?
Нет, она первоначально идет на МКАД, будет только на МКАД, а в дальнейшем на Косинскую улицу, улица Красный Казанец, все это будет расширяться и по прямой линии уходить туда, в сторону 4-го транспортного кольца.
И по этим магистралям поедут все, Некрасовка поедет, Люберцы поедут.
Да, конечно, ну вы наверное, знаете, что открыть. Некрасовка угу. огромное идет строительство. Если в Кожухово фактически там уже весь микрорайон построен, но сейчас огромное строительство, гораздо больше, чем Кожухово, это Некрасовка.
Сейчас кусочек скоростной уже открыт в Кожухово да, для подъезда к 4-му, 9-му микрорайону.
Несколько разгрузил, но жители Косино и Ухтомского района, конечно, в шоке от огромного количества транспорта. Но вы, наверное, знаете, как с Кожухова утром трудно уехать. Ну,
невозможно.
Мы ставили этот вопрос, когда только начиналось строительство, что мы предлагали начать строительство с дороги, а потом строить жилые дома. Но
наоборот.
Сказали, что жилые дома гораздо важнее, и мы получили проблему. Мы не можем, вернее, Мосгортранс не может вывести жителей Кожухова.
А вот в этих же районах, ну типа Кожухова, огромное количество по сравнению... Но с другой, может быть, просто в связи с новой застройкой более это очевидно, огромное количество школ и дошкольных учреждений. Вот как там в профилактическом плане решается вопрос безопасности? Там эти самые мертвые полицейские устанавливаются. Как можно вот в этих новых районах хотя бы, когда более руки развязаны у дорожных служб и у ГИБДД с точки зрения каких-то инициатив, в большей степени защитить детей?
Ну, я вообще сторонник искусственных дорожных неровностей, предназначенных для принудительного снижения скорости транспорта, так называемый в простонародье лежачий полицейский. Угу. Да, как показывает практика, у школ, где обустроены искусственные дорожные неровности, дорожных происшествий почти не бывает. А если бывает, то последствия их минимальны для здоровья, потому что скорость автомобиля очень низкая.
А почему? С чем же тогда связано, что вот буквально месяц назад, полтора, были новости о том, что ГИБДД Московской выступает за то, чтобы снимать во многих местах в Москве эти вот неровности? Как вы их назвали? Искусственные?
Искусственные дорожные неровности. Нет, мы не за то, чтобы их снимать. Их надо приводить в соответствии с требованиями нормативных документов. Есть ГОСТ по искусственным дорожным неровностям. А когда многие строились, а строились и в конце 90-го года, никаких нормативных документов по их строительству не было. Например, сейчас не допускается на проезжей части искусственной дорожной неровности из асфальтобетонной смеси. А у нас их много. Угу. Вот, например, на территории Восточного округа порядка 50 искусственных дорожных неровностей не соответствует требованиям ГОСТа.
Из того, чего уже нельзя делать их.
Да,
то
нельзя
есть,
делать...
надо снимать или
да,
заменять
и
на новые.
Раньше было, например, искусственная дорожная неровность от пешеходного перехода на расстоянии до 50 метров допускался, а сейчас 15 метров. Я считаю, что 15 метров более, как говорится, безопасно, потому что водитель не успеет разогнать свое транспортное средство. Но мы и исполнительная власть, префектура понимает, что это надо делать, но много очень обращаются жителей, много очень обращаются родителей, но надо понимать, что это не быстрое дело и требует больших материальных затрат, но власть сейчас изыскивает эти средства для того, чтобы искусственную дорожную неровность, первое, привести в полное соответствие с требованиями нормативных документов, и второе, почти у каждой школы обустроить искусственную дорожную неровность, сделать наиболее безопасным нахождение детей на дороге.
Вячеслав Юрьевич, но ведь во многих странах вообще стараются как можно дальше отодвинуть любые дороги, будь то с неровностями, от школ.
Конечно.
То есть строить школы
внутри
района. Либо не проводить рядом автомобильных магистралей. У нас же зачастую практически двор школы, выход из него, и вот, пожалуйста, как вот в Кожуху я неоднократно наблюдал.
Школа.
Школа, буквально маленький бордюрчик, трехметровая трава и уже проезжая часть.
Ну, я абсолютно здесь с вами согласен, но здесь вопросы всех проектировщиков, которые думают, как сделать безопасным, красивым вот эти новые микрорайоны. Тут проблема, огромная проблема в парковке автотранспорта. Вот район Кожухово, большой район, новый район. А посмотрите, а проблема парковки транспорта, когда его
вроде места много.
Думали, да. А ведь не продумано, посмотрите, все улицы забиты. Мы получаем огромное количество жалоб от людей, которые говорят, невозможно перейти дорогу, потому что стоит большое количество транспортных средств. В дворах все забито. Конечно же, надо сейчас уже думать об этом. Если раньше мы не знали, вот я помню свой двор, три дома. На три дома у нас было три машины, мы их и не видели. Сейчас захожу в свой двор, но
не пройти,
да.
не пройти.
Все забито, все тротуары забиты.
Вячеслав Юрьевич, возвращаясь к нашей детской теме, детского травматизма, вот обратила внимание на ту же статистику, которая сколь условно, столь неумолимо, что август, как ни странно, месяц, когда больше аварий, в том числе и с участием детей, чем сентябрь. Как это можно объяснить? Почему?
А вы знаете, у нас это не наблюдается.
Не наблюдается.
У нас, наоборот, сентябрь. Вот я вам приведу простой пример. В августе у нас за весь август 2010 года 5 дорожных происшествий, в которых пострадало 5 детей. На сегодняшний день у нас уже пострадало 6 детей на 10 дней сентября. С чем я это связываю? Первые 3 дня у нас были спокойные, но большое количество сотрудников дорожно-патрульной службы стояло у школ, но погода была неблагоприятная. И многие родители не отпускали детей. А сейчас посмотрите, какая погода. Бабье лето началось, 20-22 градуса.
И это влияет?
Очень влияет. Родители отпускают детей, и дети еще не адаптировались полностью к условиям города после большого летнего отдыха, попадают под колеса автотранспортных средств. Вот нас особенно сейчас волнует эта проблема с велосипедистами. Если в прошлом году за 8 месяцев у нас пострадало 8 велосипедистов, то в этом году уже 12. Угу. И в сентябре уже 2 ребенка у нас пострадало в качестве велосипедиста.
Но это с погодой пройдет, да?
С погодой, конечно, пройдет. Но вот последний случай у нас был, когда мальчик во дворе катался со сверстниками и на большой скорости выезжает с дворовой территории, видит машину ему навстречу. Водитель практически остановился. Ну, мальчик 14 лет совершает наезд на автомобиль, получает телесные повреждения. Да.
Вот, а насколько остро стоит в округе проблема, коль скоро затронули велосипедистов, этих маленьких мопедов, скутеров?
Очень остро. Значит, за 8 месяцев 56 дорожных происшествий произошло с водителями скутеров. И нас очень волнует, что очень часто водители скутеров взрослые люди, то есть детей фактически там нет, вот 52 ДТП.
Есть подростки, есть взрослые.
Да, взрослые люди, и получают тяжелые повреждения, и очень часто они управляют в состоянии опьянения.
Да, но при этом, я тоже обращал на это внимание, и многие наши слушатели и пишут нам и на форум, ответственность совершенно несопоставима. Ответственность человека, как который на скутере пьяный, там 50 или 100 рублей, или 300 рублей.
Нет, там сумма несоизмерима, потому что лишать их нечем. В свое время...
Нечего лишать их.
Да, нечего, что им там, у них ничего нет. Значит, хотели сделать какие-то для них водительское удостоверение, номерные знаки скутеров.
Регистрацию.
Но потом про это все забыли, и мы имеем то, что имеем. У нас водители вот этих скутеров приносят больше дорожных происшествий, чем водители мотоциклов.
Вот так.
Да.
Но отчасти, видимо, это потому, что нет у них ни той же регистрации, которая обязывает все-таки,
да, любой документы, сел,
возможность
может
проверки
поехать.
Документов.
И вы знаете, вот пробовали мы, у нас есть группа мотоциклистов, в свое время нам префект Восточного округа закупил мотоциклы для патрулирования, мотоциклы японские, мы пробовали с ними работать, очень тяжело работать, потому что не останавливаются, а начинать преследование, потом произойдет дорожное происшествие.
Ну да, это провоцировать новое происшествие.
Да, обвинят же сотрудников дорожно-патрульной службы.
Вячеслав Юрьевич, еще один момент. Вот меня потрясла цифра, которую я недавно увидел. Группа психологов провела исследование, и они утверждают, что по меньшей мере месяц нужен детям и подросткам для адаптации вот после каникул. Месяц. Это осложняется тем, что вот во многих случаях, с которых мы начали, сами родители, нарушая правила дорожного движения, допускают наезды, допускают перевозку детей, в том числе и малолетних детей, без специальных этих средств. Как, собственно, что здесь должно быть главенствующим? Кнут или пряник в отношении детей, в отношении их родителей?
Вы знаете, хочу сказать, что у нас 50%... В 50% ДТП с участием несовершеннолетних они находились с родителями.
50%? Да. То есть каждый второй случай,
да,
фактически.
Вот вчера, 10 сентября, в 0 часов 59 минут у нас на Сиреневом бульваре произошло дорожно-транспортное происшествие. Мама идет с ребенком 3 лет по пешеходному переходу. Он идет между ними, мама и тетя. Потом кто-то позвал ребенка, он побежал по пешеходному переходу, и на него был совершен наезд водителем автобуса.
А что вот делала мама в час ночи с 3-летним ребенком?
Вот
на
начальник, просто вот у нас начальник отдела был в шоке, говорит, я не понимаю, в час ночи они ребенка не на руках, не ведут за руку, как мы всегда советуем родителям. Вот пожалуйста. Что надо делать? Ну, тут и кнут, и пряник. Но, как говорят, кнутом очень тяжело, потому что не советуют психологи делать замечания родителям в присутствии детей, потому что особенно для маленьких детей.
Ну, я бы таким, который в час ночи переводит ребенка 3-летнего через пешеходный переход и еще его отпускают при этом, когда его там кто-то позвал, я бы точно кнутом.
Сложно. Вот мы сейчас пытаемся перенаправить свою работу, не только проводить в школах с детьми. Мы сейчас, вот я совсем недавно участвовал в совещании директоров школ Восточного административного округа, и я их убедительно попросил об общешкольных родительских собраниях обязательно нас информировать, чтобы приезжал кто-нибудь из руководителей, да, и просто им рассказывали. Ну, помимо того, что можно ответить на любой вопрос, который они зададут, лучше не на бумаге его получать, а тет-а-тет, отвечать на этот вопрос. И рассказывать, к чему приводят вот такие случаи. У нас в 2009 году, 9 мая был чудовищный случай, когда мама послала сына покупать газету. Он перебежал через дорогу, купил газету, вернулся. А мама ему говорит, ты не ту газету купил, возвращайся назад. Он побежал, попал под колеса автомобиля и скончался на месте дорожного происшествия. Кошмарнейший случай. Я, наверное, запомню его на всю жизнь. Но вот я родителям всегда это говорю. Будьте с детьми особым примером. Дети копируют родителей. Для детей родители, это для особенно небольших людей, детей там до 12 лет, до 11 лет, это непререкаемый авторитет. Я им всегда говорю, как вы себя ведете, так и будут вести свои дети. И поэтому с детьми будьте особенно внимательны.
То есть так подытожим, можно сказать, что залог безопасности наших детей на дороге – это изменение менталитета родителей.
Конечно, конечно.
Спасибо, я благодарю вас за интересную беседу. Заместитель начальника отдела ГИБДД УВД по Восточному административному округу Москвы полковник Вячеслав Юрьевич Фырнин был у нас в эфире. А мы с вами на частоте 97.2 в автоклубе услышимся ровно через неделю. Счастливо и удачи на дорогу.
До свидания.
В эфире «Автоклуб». Ну что, поехали? Наш экипаж стартует на волне 97,2 FM в Москве. Телефон для прямой связи с нами 97 00 972.